Мухтар Уэзов был моим другом, другом вдвойне, в прямом смысле этого слова и другом литературным. 32 года тому назад, в мае 1935 года, бригада ленинградских писателей выехала на 2 месяца в Казахстан, страну далекую и неведомую нам. Это произошло в развитии мысли Алексея Максимовича Горького о взаимосвязи братских литератур Советского Союза. Я увидел Мухтара Уэзова на перроне вокзала Алма-Ата. Сохранилась фотография этого времени. Мы, молодые тогда, пожимаем друг другу руки. Думал ли я в то время, что нас свяжет долгая и плодотворная литературная дружба? Через неделю мы уехали в поездку по стране, заново открываемой нами. По стране противоречий раннего периода строительства социализма. По стране захватывающих дух возможностей. По стране, где жил и трудился народ, который совершал фантастический прыжок из феодализма в социализм. Мы посещали молодые колхозы, мы заезжали в только что организованные совхозы, мы присутствовали при рождении будущих индустриальных гигантов. Мы видели весь блеск осуществляемой мечты в кочевой, отсталой, бедной стране, где не так давно было лишь 3% грамотных. Мы посетили Риддер и Акджал, кладовые социалистических подземных богатств. Мы увидели первую воплощенную мечту энергетики, наивный деревянный многокилометровый водовод, первый в Казахстане Удбинский ГЭС. В фантастическом этом путешествии в грядущее все часы и минуты рядом со мной был Мухтар Уэзов, спокойный, мудрый человек, который одновременно видел и будущее, и прошлое своей страны, своего народа. К тому времени он был известен как драматург, создавший несколько пьес о революции и о прошлом своей отчизны. Однажды мы на пароме переезжали Иртыш. Паромщик, старик-казах, подошел к нашему козлику, как назывался тогда первенец Горьковского автомобильного завода, и спросил по-русски, что за люди. Я ответил: ленинградские писатели и казахский писатель Ауэзов. Он выслушал это равнодушно и обратился к по-казахски Мухтару. Вдруг лицо его просветлело, видимо, разобрав, кто перед ним, он сказал фразу, которую я легко понял. «О, Мухакын, Мухтар Уэзоглы!» И потом оживленно продолжал что-то говорить. А Уэзова казахи знали тогда как Мухтара, почтительная Муха, и любили как первого создателя казахских пьес. Поездка по Казахстану на долгие годы привязала меня к удивительной этой стране настолько, что во многих моих флотских рассказах внимательный читатель найдет Казахстан. Это естественно. Казахстан стал для меня одним из важнейших стимулов, определивших мое общественное сознание. Я воочию увидел страну резких контрастов и неограниченных возможностей, страну огромного будущего, страну, которая наилучшим, на мой взгляд, образом доказывала справедливость Великого Октября и последующего развития нашей революции. Этому усовершенствованию моего мышления весьма помог мой сосед в Козлике, умный и философический друг Мухтар Уэзов, человек сложной биографии, полномочный представитель рождавшейся казахской советской интеллигенции. Русский язык его был необычайно цветист и красочен. Рассказывая мне о степи, где он родился, он находил какие-то свои собственные, яркие, действенные сочетания русских слов. И невольно думалось, каким же блеском владеет он языком родным. Удивительно милым движением он складывал в трубочку полные свои губы и произносил нараспев: «Это золотое для меня мнение». Или «Вам, как моряку, здесь открывается далеко уходящий вдаль зелено-желтый простор нашего степного океана». И когда, оглядывая этот простор, он начинал рассказывать о прошлом степи, в которой родился, мы видели перед собой не современного прозаика, а вдохновенного акына, импровизатора, не в стихах, а в прозе, расцвеченной прелестными неологизмами русского языка, острыми и запоминающимися. Впоследствии, когда мне посчастливилось принять участие в переводе первого тома его романа «Абай», я вспоминал эти поразительные обороты и вводил их в русский текст, что придавало ему подобие пышных и глубоких казахских афоризмов. Проза его была одновременно эпична и глубоко чувственна. Можно было бы сказать лирично, но слово «чувственно» точнее выражает ее привлекательное свойство окрашивать эмоции, чувством и пейзаж, и историческое отступление, и уж, конечно, диалоги. В романе есть большая сцена суда над Айдаром и Зурой, влюбленной парой, нарушившей древний закон степи. Речи престарелого судьи и обвинителей, речь самого Абая исполнена всем блеском красноречия, присущего казахскому народу. Алексей Максимович Горький говорил, что язык – первый элемент литературы. Мухтар отлично владел родным казахским языком, и это помогло ему создать обширную и красочную картину степи конца прошлого и начала нашего века. Родовые распри, смелые ростки нового, множество контрастных и борющихся друг с другом персонажей, прелестные чистые отношения влюбленных – все это видимо, зримо, реально. И над всем этим высится фигура степного мудреца, человека, идущего впереди, родившегося в волчье время, в волчьей степи, как говорит он сам о себе, Абая Кунанбаева, основоположника казахской письменной литературы и общественного деятеля, призывавшего к дружбе с великим русским народом и его культурой. Не будет преувеличением сказать, что есть нечто общее между Абаем и Мухтаром. Это их зрелый литературный талант, во-первых, и мечта о светлом будущем своего народа, во-вторых. Именно потому, что Мухтар Уэзов сумел переплавить в своем творческом тигле яркую индивидуальность Абая вместе со своей собственной, потому что он сумел из светлого настоящего проникнуть в темное прошлое своего народа, именно поэтому роман Абай завоевал любовь и признание всесоюзного читателя и вышел на просторы истории в переводах на многие зарубежные языки. Мухтар Ауэзов умер слишком рано, далеко не исчерпав своих творческих возможностей. Несомненно, он мог бы написать новые крупные произведения. Созданная им величественная эпопея Абай остается памятником его глубокому литературному таланту и спокойной мудрости.